Продолжаем читать наставления святаго преподобного Яна Кассиана из второго тома «Добротолюбие». И начнем, как бы начинаем новый раздел, раздельчик, параграф, если хотите, о борьбе со всякого рода скорбями. Вот 175-й абзац. В Палестине, в пустынях между Иерусалимом и Мертвым морем, внезапно напали на иноков варвары и очень многих избили. Как Бог попустил совершиться над своими рабами такому злодейству? Этот вопрос обыкновенно возмущает души тех, которые, имея мало веры и ведения, думают, что добродетели и подвиги святых вознаграждаются в краткое продолжение сей жизни, временной. Мы же, которые не в животе сим точи уповающие есмого Христа, чтобы по апостолу не быть окаяннейшими всех человек, и не должны быть вводимы в заблуждение такими мнениями, чтоб по неведению верного определения истины относительно таких событий, приходя в ужас и смятение от искушений, которым мы себя увидим преданными, не подвигнуться нам ногами своими с пути правды, или что и сказать страшно, не приписать Богу ни правосудие и ни попечение о делах человеческих, за то, что якобы он людей святых и праведно живущих не избавляет от искушений, и добрым добром, а злым злом не воздает в настоящей жизни, и за то не заслужить осуждения с теми, которым угрожает пророк Сафония. От лица Господа говорят: «Мщу на глаголющие в сердцах своих, нимот благо сотворите Господь, ниже имот озлобите». Или не подвергнуться одинаковой участи с теми, которые такими жалобами изрекают хулу на Бога: «Всяк, творяй зло, добр пред Господом, и в них сам благоволи, где есть Бог правды», присовокупляя к сему и богохуление, которую пророк описывается после того: «Суетен работающий Богу, и что более, яко сохранихом хранение Его, яко ходихом молитвенницы пред лицем Господа Вседержителя, и ныне мы блажим чуждих, и созидаются все, творящие беззаконное, сопротивившиеся Богу и спасошися. Посему, чтобы нам избежать неведения, надобно нам наперед определительно узнать, что есть воистину добро и зло. Содержа же потом не ложное об этом мнение, содержа же потом не ложное о сем мнение толпы, а истинное определение Писания, мы никак уже не прельстимся заблуждением людей неверующих». Я, учитывая определенную специфику вообще устноречий, не у всех перед собой текст есть, и не все могли уразуметь, я на всякий случай не то чтобы переведу, а скажу, о чем идет речь в приведенных ветхозаветных отрывках. Вот отрывок из первой главы 12 стиха книги пророка Сафонии звучит так: «Накажу тех, которые говорят в сердце своем, не делает Господь ни добра, ни зла». И отрывки, два отрывка из пророка Малахии. Из второй главы: «Вы прогневляете Господа, говоря, где Бог правды, правосудия». И отрывок из третьей главы пророка Малахии: «Вы говорите напрасно служение Господу, и что польза, что мы соблюдали постановление Его, но дерзостны слова ваши». Вот. Отрывок начинается с ситуации, которая всем в той или иной степени знакома, понятна, и вопрос понятен, и ситуация его породившая, она понятна. И, конечно, поскольку этот параграф вот еще дальше будет продолжаться, и Ян Кассиан еще будет об этом говорить, и много чего будет говорить, мы остановимся пока именно на том, что говорит Ян Кассиан не вообще о скорбях, страданиях, напрасных или не напрасных, а что он говорит именно в этом абзаце. Нас интересует, что он именно здесь говорит. А здесь он, как мы видим, очень много ссылается на слова Священного Писания. Первое, что он говорит в этом абзаце: само возмущение человека, а это возмущение, потому что этот вопрос, задан не именно с возмущением, и люди, которые слышат и видят подобные страдания людей, напрасную кончину, они всегда выражают свое отношение с возмущением. Вот. А что? А почему? А для чего? А где? То есть это всегда ропотный вопрос. Это всегда человек возмущен, ибо происходит нечто с его точки зрения совершенно невозможно. И само это возмущение говорит о том, что сердце человека, обуреваемого этим вопросом, сердце человека, который задает этот вопрос, это сердце неверующего человека. Парадокс, но вот, увы, ничего не могу с этим сделать. Сердце верующего человека, такой вопрос не возникает. Боль возникает. Боль от того, что просто погибли люди. Даже если они праведники, но они люди, и сердце человеческое не радуется сему. Скорбь от того, что погибли братья, если вот по вере близкие. Скорбь от того, что мы все живем в этом мерзком, ужасном мире, месте нашей ссылки, и здесь зло часто торжествует. И вот эта печаль и боль о том, что зло здесь торжествует, что вообще вот вся, весь мир, вся вселенная, она погружена в это зло, мир лежит во зле, вот это тоже может пронзать человека болью, но возмущения нет. Он понимает, что если это произошло, то на это была воля Божья. Даже если он ее не может познать и не может уразуметь, он все равно смиряется перед этой волей, зная, что и без его воли и волос с головы человека не упадет. И поэтому для сердца верующего может быть и боль, может быть даже уныние, может быть даже страх, ведь со мной может то же самое случиться. Но в любом случае в сердце христианина, в сердце верующего не возникает вот этот возмутительный вопрос. Вера и сам этот вопрос представляются и Иоанну Касьяну, и многим другим, рассматривавшим его, он представляется совершенно с верой несовместимым. Конечно, оправдывая себя, мы обычно говорим, я хочу просто понять, я хочу понять, чтобы мне объяснил кто-то, чтобы вот я понимал, почему так происходит, и какой в этом смысл, и какая в этом закономерность, я должен понять. Пусть он объяснит, почему так происходит. На самом деле, когда человек возмущен такими историями, он не требует, хотя так он выражает вопрос, он не требует, чтобы Бог объяснил, почему это произошло. Его вопрос, поскольку он бунтарский, он возмутительный, он содержит в себе гораздо более серьезные интонации, подлинный бунт, потому что, как это было, например, с друзьями Иова в свое время, каждый человек, задавая вопрос, в сущности возмущается тем, почему в этом мире праведники должны страдать. Почему вот так этот мир устроен? Почему ты его сделал таким, что праведники в нем страдают? Почему вообще в нем страдают люди? Почему вообще возможно в нем, чтобы какие-то негодные люди торжествовали над хорошими людьми? Почему вообще возможно, чтобы в нем были негодные люди? Почему вообще такое вот безобразие на этой земле возможно? То есть это именно возмущение человека теми условиями, в которых он находится. И это именно требование, призвание Бога к ответу. Человек требует, чтобы Бог ответил ему. Он спрашивает очень сурово и считает, что имеет право знать, почему Бог так поступает. И при этом, разумеется, человек, поскольку он воодушевлен какими-то собственными представлениями и видит все это со своей колокольни, ему кажется, что сам этот вопрос есть вопрос, как бы порожденный сознанием несправедливости этого мира. Он спрашивает, почему этот мир несправедлив. На самом деле это именно требование у Бога отчета. И человек требует отчет, как-то забывает о том, кто он и кто Бог. Он незаметно в собственном внутреннем мире как бы меняется местами. Он забывает, что он должен отвечать перед Богом за свою жизнь, за жизнь веренных ему людей. Он требует сейчас у Бога отчета. Ты обязан нам отчитаться, почему ты так сделал. И вот как бы Бог и человек меняются местами. Бог становится подсудимым, учеником, а человек учитель. И он спрашивает у Бога урок. Будьте добры ответить, почему вы так делаете? И какие в этом основания ваши? Почему решили, что так лучше? И, естественно, поскольку человек уже потерялся в этом мире, Естественно, он не понимает самой проблематики, самого надрыва этой ситуации, потому что, призывая Бога к ответу, он как-то забывает, что Бог совершенно отвечать ему ничего не должен. Разве он должен давать ответ? Ну, мы же к Богу обращаемся. Он обязан отчитываться, почему он так делает. За каждое свое действие он обязан давать нам отчет. Но считается, что да. То есть мы, задавая этот вопрос, внутренне уверены, убеждены, что Бог обязан нам ответить. Он должен ответить. Но если Бог должен нам ответить на этот вопрос, значит, он уже подсудимый. Он уже ученик, который обязан что-то нам сделать. Ведь мы, не сомневаясь, говорим, зачем, почему, для чего, что ты делаешь. И значит, мы глубоко уверены в том, что мы имеем на это право требовать у него. Значит, мы его сажаем на скамью подсудимых и начинаем судить, насколько правомочны, насколько объективны, насколько соответствуют ему самому вот эти вот такое отношение, такие действия. И понятно, что это требование Бога к ответственности, привлечение его к ответственности, требование от него ответа на все наши вопросы, которые мы задаем, он и предлагает весь спектр разных неприятностей, которые происходят с человеком. То есть каждый случай скорби он должен нам объяснить. А мы, потому что мы не можем успокоиться, мы говорим, почему вот тут вот было так, почему вот это было так. А вот тут как? Мы, если бы один раз что-то решил, то Бог, несомненно, бы сказал об этом. Он бы объяснил, если бы одного раза хватило. Но в том и дело то, что сколько бы таких раз не было, ведь в конце концов все эти объяснения содержатся в Священном Писании, там все ясно, почему происходит, но человек не внимает этому, ему это не интересно. Он ведь и не ищет ответа на этот вопрос, он спрашивает по другой причине. Он спрашивает, чтобы действительно, выражая ропот и возмущение, и считая, что этот ропот и возмущение в нем сейчас оправдан. Он и должен так себя выражать. И если мы вот этот вопрос задаем, то, естественно, этим мы свидетельствуем, что веры в нас нет. Этим мы свидетельствуем о том, что веру мы потеряли. И потому что вера, она предполагает отношение к Богу, доверие к Богу, восприятие Богу как источника благодати, благости и источника мощи, всемогущества. Вот. И когда мы вот веруем, мы так думаем, когда мы не веруем, мы вот забываем, что Он благ, что Он милосерден, что Он всемогущ и вместо этого начинаем допрашивать его. Вот эта вот трагедия, эта подмена, она происходит всегда. И дальше в оправдание своей позиции Иоанн Кассиан приводит слова Священного Писания, которые доказывают правоту Иоанна Кассиана, что это дерзость так думать, что это, что Бог накажет за это, и что этот вопрос прогневляет Бога, что человек, задающий подобные вопросы, прогневляет Бога, потому что он не идет путем веры. Всякий человек, который не идет путем веры, всякий человек, который идет против веры, он, естественно, находится под гневом Божьим. Он не принимает той посланной ему милости во Христе, что просто уверовать и принять эту даваемую любовь к Богу. Получается совсем наоборот. Сын начинает требовать отчета от отца, раб начинает требовать отчета от господина. Это полностью переворот, но человеку кажется, что он всего лишь ищет справедливости, хотя на самом деле он давно сошел с пути веры. А второе, что хочет здесь сказать в этом отрывке Иоанн Кассиан, ведь вера, она действительно является фундаментом для построения отношений человека с Богом. Ведь вера, которая всегда есть доверие, она предполагает, что мы вверяем себя Богу, что мы вверяем Ему, потому что это достойно и праведно, потому что Он есть источник всякого блага, потому что Он есть совершенная любовь и совершенное благо, и потому что Он меня, который Ему верился, силен защитить. То есть я, любой из людей, он приходит к Богу именно потому, что и доверяет Ему, и вверяет себя Ему, потому что уверен, что Бог есть совершенная любовь и совершенная сила, способная Его защитить. Но этот вопрос, вот этот возмутительный, как Бог попустил, зачем попустил, почему попустил совершиться этой трагедии, этот вопрос показывает, что вот все основные фундаменты веры, они разрушены. Если Бог не таков, если Он не благ и не силен, и не есть источник любви, то тогда зачем нам себя Ему вверять, если Он не такой? Если мы доверились Ему, то мы предполагаем, это доверие предполагает, что мы всегда утверждаем себя в том, что Он такой. Любовь, сила, защита. Если мы на самом деле сомневаемся в том, что Он такой, то так зачем мы себя Ему вверяем? Если Он не таков, ни мощь, ни любовь, ни благость, то какой же Он Бог? И получается, что я тогда не должен служить такому Богу. Если Он не таков, то я не должен Ему служить. Я не должен Ему вверяться. Это преступно вверяться такому Богу. И преступно Ему служить, преступно Ему верить, если Он не является источником благости, веры, благости, любви и сил. И, скажем, очень точно в этом смысле написано в романе «Братьев Карамазовых» вот этот образ Ивана Карамазова, который как раз именно этим и занимается. Он как раз усомнился в том, что источник есть, Бог есть источник блага и любви, и отказывается ему служить. Он бунтует против того, его бунт в его глазах выглядит вполне оправданным и справедливым. Если Бог такой, то зачем ему служить? Это протест, возмущение. И, естественно, если я не верю в его благость и не верю в его силу, защищающую нас, то я оказываюсь в состоянии бунта. А состояние бунта, оно и проявляет себя как возмущение. Я восстаю я протестую, я возмущаюсь тем, что так все это сделано. То есть меня возмущают не частные какие-то случаи, происходящие в моей жизни, меня общие как раз случаи, они возмущают, если происходят какие-то события, которые свидетельствуют мне о том, что Бог либо не хочет защищать, значит, Он не благ, либо не может защитить, значит, Он не силен. Почему я буду себя Его уверять? Я верю себя либо тому, кто любовь большая, чем любовь Божия, либо тому, кто сильнее Бога, это было бы справедливо. Поэтому готовый верить себя другому, я и возмущаюсь тем, что вот мне приходится поклоняться какому-то не такому неправильному Богу. Вот это возмущение, оно очень точно передает, что на сердце у меня бунт и ропот против Бога. Я не хочу принимать ни Его, ни мир таким, каким Он его создал. И при этом мы, конечно, возмущаться-то чем? Добро бы мы не знали ничего, никогда и нигде не читали, но мы же читали Священное Писание, мы знаем, что, скажем, вот известные строчки из Псалмов. «За не тебе ради умышляемся весь день, менихомся, яко овцы за колени». Или Христос нам говорит, что «восстанут против вас и убьют многих». Вот. «И враги человеку домашние его, и вы будете гонимы всеми за имя мое». Или как вот в заповедях блаженства. «Блаженны вы, когда изгонят вам, и всячески будут притеснять и злословить имени моего ради. Радуйтесь и веселитесь, яко мзда ваша много на небесах». То есть вот это... Много в Священном Писании места, очень ярких, очень подробных. «Посылаю вас, как агнцев среди волков. Меня пытали, убили, будут убивать и вас». И опыт святых, которые вот взошли на крест, пострадали, он всегда у нас перед глазами. Мы всегда видим распятого Христа, мы всегда видим святых с крестом в руках, мы всегда знаем их жития, как пострадала там Екатерина, или Варвара, или Татьяна, ну вот известный Георгий Победоносец, Пантелеимон, это же все жития на слуху, или, скажем, новомученики, исповедники российские, что предприняли они, мы все это знаем, как бы, но вот когда встречаем очередное какое-то свидетельство о каком-то страдании или напрасной, с нашей точки зрения, гибели людей, у нас возмущение-то проявляется, это возмущение свидетельствует нам, что веры у нас нет. И что мы на самом деле находимся в противостоянии к Богу. Мы на территории нашего врага. Мы готовы послушать его, врага нашего, и возмущаться тем, что делает Бог. При этом внутренне считаем, прикрываем это некой благовидностью, хотя по существу это есть ропот и бунт против Бога.